Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», в студии Александр Крузе. Сегодня у нас в гостях регент Георгий Смирнов. Георгий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Георгий Александрович Смирнов – художественный руководитель и регент мужского хора «Православные певчие» и праздничного хора Ново-Иерусалимского монастыря. С отличием окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных и Московскую консерваторию по классу хорового дирижирования. В 80-е годы работал хормейстером и регентом в храмах и профессиональных мужских хорах Москвы, в том числе мужском хоре издательского отдела Московского патриархата и Московском Свято-Даниловом Ставропигиальном монастыре. Занимался изучением истории русского церковного пения. Издал ряд сборников русской духовной музыки. Был редактором издательства «Музыка». Мужской хор «Православные певчие» организовал в 1992 году из лучших певчих московских храмов и монастырей для участия в торжественных богослужениях и концертах. За годы существования коллектив объездил десятки стран мира с гастролями и выпустил несколько дисков. С 2018 года Георгий Александрович руководит праздничным хором Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря. Сегодня Георгий Смирнов – гость программы «Канон».
Георгий Александрович, вы уже более 30 лет возглавляете коллектив «Мужской хор православной певчие». Скажите, как вы, будучи молодым выпускником Московской консерватории, на заре нестабильных 90-х решили основать коллектив, который исполняет духовную музыку? Ведь многие ваши коллеги все-таки вектор более прибыльной музыки выбрали. Некоторые вообще покинули профессию.
Так получилось, что музыкальная стезя у меня идет с моего рождения. У меня достаточно музыкальная семья. Мама училась музыке, дед занимался музыкой еще на фронте. Он ездил с музыкальными бригадами и выступал перед частями во время Великой Отечественной войны. Вот. И поэтому кем быть, музыкантом или архитектором, или кем-то еще, для меня вопрос особо не стоял. Поэтому, наверное, с 5 лет мама меня привела сначала в музыкальную студию, а потом все это пошло и пошло. Вот. А что касается 90-х, то получилось так, что я закончил консерваторию, и вопрос стал о том, где работать. И первым местом моей работы стало издательство «Музыка». И там я был музыкальным редактором, готовил сборники, редактировал ноты. То есть,
И светская музыка
выпускалась. Там и светская музыка была. Угу. Духовной, конечно, тогда еще не было. Но как раз вот возник 88-й, наверное, 8, там, тысячелетие крещения Руси. Вот. И я в это время был редактором издательства «Музыка», и была команда сверху, что надо издать что-нибудь духовное. И получилось так, что мне посчастливилось соприкоснуться с рукописями и с копиями рукописей, с пометками и Кастальского, с рукописью всеночного бдения Рахманинова. Потому что задумали издать это сочинение. И сейчас многие им пользуются, этим изданием.
Это ведь впервые после...
Это впервые после, вот, да, наверное, сколько, 60 или там 70 лет.
Ну, около 70, да.
Около 70 лет забвения. Так и в вступительной статье было написано, что вот это было, это является первым изданием после большого перерыва. И вот с мурашками, что называется, на теле, и с трепетными руками я ездил в библиотеки, соприкасался с этими рукописями, сверял их с моим материалом, который я должен был издавать. И я скажу, что эта музыка, и вот ведь попутно с тем, когда я издавал эту музыку, мне приходилось глубоко проникать в это время, когда она была написана. А время было очень интересное для хоровой музыки духовной. Это было время синодального училища, когда один за другим звезды выходили из синодального училища и становились и регентами, и руководителями хоров замечательных. Вот, разумеется, все это я изучал и в этом как бы варился. И вот, значит, получилось так, что издание это случилось, и слава Богу. И, конечно, это наложило на меня, на мою душу серьезное впечатление. И тогда я пошел в храм. Ну, что делать музыканту в храме? Естественно, я пошел с предложением о том, чтобы там попеть. И меня сразу взяли, потому что образование, потому что умею петь, голос есть. Вот сразу взяли, с первого раза была регент на Арбате Лариса Бабурина. До сих пор ее вспоминаю с большой благодарностью. Она и сейчас трудится в храме. Вот это была моя первая учительница именно духовной музыки, uh-huh. наставница. Было очень приятно. Я зашел в храм, это все запахи необычные, ладана, свечей. Это все, я тоже вот зашел с таким трепетом. Естественно, то, что я много чего не знал в храме, и что поется, я смотрю, ребята многое поют наизусть уже. Там uh-huh. какие-то песнопения, сейчас я их, конечно, уже знаю, а тогда для меня они были вновь.
Вот. Учили на слух?
Нет, дали такая была брошюрка «Всеночное бдение литургии». И там были вот эти тексты основные uh-huh. выписаны, которые там «Воскресение Христово видевши», которые все поют наизусть. Там «Отче наш», «Веру», естественно, uh-huh. вот эти все на литургии. Вот. «Сподобие Господи». Ну, много вот этих песнопений, которые идут на, как бы наизусть. Вот. И я, естественно, взял эту брошюрку, все штудировал. И уже через 2-3 месяца я тоже пел наизусть все, что положено.
И как вы бы в свое время все-таки выбрали именно духовную стезию, не светскую направленность.
Да.
Помог как раз этот приход в храм, да?
Случайно? Вот именно случайное вот это вот взаимодействие с одной стороны, вот это вот обращение к духовной музыке со стороны издательства, uh-huh. когда я был редактором. Издательство «Музыка». А потом я пошел в храм. И из храма меня, кстати, пригласили уже ребята, которые там пели. Тогда был большой любитель и пропагандист духовной музыки в те времена. Митрополит Петерим Нечаев. Угу. Вот. И они пригласили меня в издательский отдел Московского патриархата стать хормейстером, регентом. В этом хоре им в те времена руководил иеромонах Амвросий Носов. Угу. Вот. И привели меня туда, я стал работать с ребятами. Духовная музыка и мужской хор. Это было настолько волнительно и трепетно. Я делаю что-то руками, какие-то движения руковожу им, а такие сидят серьезные дяди. А я, ну, что там, 30 там, с небольшим лет. Я, значит, смотрю, они делают, что я говорю. А они такие серьезные, басы, профунды, там, еще какие-то тенора совершенно mm-hmm. невероятные, у которых нет границы наверху диапазона. Ну, вот. И это было волшебство, да. И мы стали вот мы с этим хором и гастролировать, и путешествовать, и угу. службы были интересные. И в Иосифово-Волоцком монастыре тогда он стал. Вот только пошли эти первые его из руин, стали его возрождать, да. И мы первые службы в этом большом центральном храме начали петь. И тогда вот я помню, первый раз тоже мы службу пропели знаменным распевом. Угу. Брали эти книги топориками из библиотеки издательского отдела Московского патриархата в кожаных переплетах.
Топориком имеется в виду нотная запись такая там,
нотная,
да?
Запись, да, такая, да. Нотка такая, раз, и такая квадратики. Ага. Квадратные ноты еще называют. И там они все без тактовых черт, тоже там все длительности
свои.
Все сами изучали, да, по этим нотам, там было интересно. По-моему, это издательство Киево-Печерской лавры, где-то конца 19-го, наверное, начало 20-го века. Здорово. И в этом замечательном, огромном соборе наше пение в унисон, так строго, здорово. Тоже вот замечательно. Вокруг него такая живописная природа.
Природа.
Да, там озеро, все. Как до сих пор вспоминается, как с владыкой Петеримом мы ходили гулять вокруг монастыря, там даже.
А каким он запомнился вообще?
Мы, естественно, все вот так вот репетали. Ну, вот такая серьезная такая большая величина. Он же потом был как кандидат на
Патриарший
престол, да. Когда избрали Алексея II. Поэтому ну, сам этот факт уже говорит о том, что он уважаемый, угу. Серьезный человек. Вот, но вот что, что
запомнил... Вот многие говорят, что он был простым в общении, несмотря
да,
на свою
да, вот несмотря на
высоту,
это,
значимость.
Вот сам, тот факт, он взял нас, певчих тоже, мы пошли гулять вокруг монастыря, разговаривали о чем-то, спрашивали, то есть это спокойно. Он взял, искупался в озере, и кто-то из наших ребят тоже купались вместе с ним. Угу. То есть все нормально, спокойно, как бы без лишнего пафоса.
Что касаемо музыки, что-нибудь говорил вам, подсказывал?
Нет, как-то...
Он ценил как-то, музыку хорошую.
Он ценил, да. Было же три хора он содержал. Угу. То есть, представьте, Ариадна Рыбаковой, Гринденко хор, тоже другой угу. мужской просветитель, по-моему, он назывался. И Ариадна Рыбакова и смешанный хор. То есть, вот и наш. Три хора он содержал. И, в общем, разные у нас были как бы дороги. Мы там занимались одним, а не другим.
Давайте мы сейчас послушаем ваш коллектив. После музыкальной паузы вы нам расскажете, как все-таки родился хор «Православные певчи». Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседуем с художественным руководителем хора «Православные певчи» Георгием Смирновым.
Обращаюсь к вам, бывшим православным христианам, ибо вы отступили от Бога, забыли заветы веры вашей, крестное целование преступили, и клятву стоять до смерти, потом пресвятые Богородицы и за Московское государство и пристали к ложно мнимому вашему царику болит моя душа, болезнует сердце.
Георгий, расскажите, пожалуйста, как родился коллектив «Православные певчи»? Вы все, получается, выходцы из того хора при покровительстве Петерима, который был?
Это интересная история. Ведь коллективом руководил в те времена иеромонах Амвросий Носов. Как я уже сказал, хор существовал под его управлением. Он же иеромонах, он больше даже, если на службах, он больше участвовал в непосредственно в службе. Вы же помните, какие времена начались в начале 90-х? Крушение рубля, союза.
Ну, смутные эти, времена
все
были,
эти
да.
ужасные времена, 91-й. И вот, наверное, где-то 91-й год, к сожалению, финансирование нашего хора владыкой и издательским отделом Московского патриархата было прекращено, и хор ушел как бы на вольные хлеба. До этого, как все это произошло, у нас были интересные гастроли с Ириной Константиновной Архиповой, которая в результате стала моим ангелом-хранителем и путеводной звездой в дальнейшем творчестве и поддержке мужского хора «Православные певчи». Еще будучи хором издательского отдела Московского патриархата, мы с ней выступали. Достаточно продолжительная у нас гастроль была по Югославии, в Белграде. Случилось так, что мне довелось управлять концертами. Иеромонах Амвросий поручил мне это, благословил, чтобы я руководил концертами с этой великой прославленной певицей. Тоже такое, ну, были еще и репетиции. Тоже это отдельная история. Это как, насколько вот великий человек может быть прост и в общении, как бы без лишних вот...
Без звездности.
Ненужных этих, да, звездных вещей. И когда я начал управлять хором, и она стала петь с нами какие-то духовные песнопения, я тоже удивился, что она стоит как студентка. Она тоже многого не знала в духовной музыке, а я уже все-таки несколько лет в этом варился и как бы мог что-то подсказать, объяснить.
То есть она послушно следовала за вашим жестом?
Она послушно следовала моим жестом. Я поразился, как это такое может быть, такой великий человек. А это было так удивительно и тоже как-то необычно, как сказочно, я бы даже сказал. И дальше, когда все в издательском отделе перестало существовать, финансирование наших ребят, а ребята тоже на подъеме, на взлете, мне говорят, как же такое это самое, ну, мы так пели, здорово, и все это. Иди к Ирине Константиновне, попроси, может быть, что-то такое, это, она поможет или как-то. Я пошел к Ирине Константиновне. Финансовой поддержки она не имела возможности оказать, но какие-то гастроли, какие-то концертные выступления стали вместе с ней происходить.
А вообще, почему так сложилось, что за эти три десятилетия в основном ваш коллектив гастролирует по западным странам? Вас очень редко можно услышать у нас на родине.
Вы знаете,
небольшой интерес у зрителей.
Тогда больше в 90-е годы совсем было не... Вот именно тогда это можно было сказать, и это звучало справедливо. Именно тогда духовная музыка как бы не очень интересовала тех, кто организовывал концерты, какие-то сборники. Это чуть позже. Чуть позже, вот сейчас есть возможность, и мы путешествуем, и в том числе по России, вот по Сибири проехались, и ездили и на север, и в Херсонесе были на фестивале. То есть сейчас стало это больше, как бы, ну, за исключением вот этого антракта из-за пандемии. Вируса, да. Вот, сейчас у нас тайм-аут, мы переосмысливаем, обсуждаем. Я работаю над библиотекой, записями. Вот мы с вами встречаемся. Как раз есть хорошие возможности и свободное время для того, чтобы поговорить.
Юрий Александрович, а вообще вот название вашего коллектива, оно понятно, что несет в себе смысл. Православные певчи. То есть все певчи в коллективе должны быть воцерковленными людьми?
Конечно, конечно. Все певчи...
А сильно ли влияет качество пения воцерковленность?
Есть такое понимание, как чувство, вот какое-то внутреннее чувство. Вот, допустим, тот же Рахманинов, он же не был в полной мере воцерковленный такой человек. Он многого в этом смысле не знал. Но насколько получилась одухотворенная и глубокая музыка, отражающая именно вот русскую культуру, русскую душу в его всеночном бдении. Вот так. Также и с певчими, которые поют в нашем хоре. Конечно, большинство из них, подавляющее большинство, это певчие, которые поют в тех или иных храмах или монастырях. Но у нас были и... Да сейчас уже не осталось таких, которые в храмах не поют. В основном все поют. Вот. Но те, которые приходили вот вновь, они все равно так же, как и я в свое время обратился к церкви, так и они, слушая это богатство, эту невероятную красоту этой музыки, они сердцем начинали чувствовать, что это вот их родное, их близкое, и они обращались именно сюда.
Просто я лично видел примеры музыкантов, когда просто люди, ну, у них есть образование, и что им остается делать? Какая-никакая работа. Они в первую очередь рассматривают пение на клиросе как работу. Правильно ли это?
Есть такие, да, наверное, есть и такие тоже. Но это уже, знаете, это в любой сфере деятельности есть такие люди, которые рассматривают любое дело как только заработать. И у нас такие, наверное, встречались. Но мы долго такие люди у нас не задерживались. Конечно, в хоре в первую очередь люди, которые переживают, и которые способны своей душой, своим нутром понять то, о чем они поют, и всю глубину этих богослужебных текстов они переваривают. Естественно, звук поэтому получается совершенно другой, естественный, натуральный, и он идет из глубины души.
Георгий Александрович, я предлагаю послушать еще произведение в исполнении вашего коллектива, а наш с вами диалог мы продолжим в следующем выпуске программы.
Хорошо, спасибо.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Георгием Смирновым. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз».